Добрый день, продолжаем изучение трактата Ирувин, Даф Гаюми, ежедневный лист Талмуда. И сегодня мы с 30-м листом трактата Ирувин продолжаем количественные определения, сколько, собственно говоря, нужно взять еды для того, чтобы сделать Ирув. И мы начнем наш сегодняшний урок на 29b, тут пятая строчка снизу, и Гемара поднимет вопрос. Очень интересно, сколько нужно взять хлеба, сколько нужно взять еды, которая сопровождает хлеб, которая кушается с хлебом, и сколько нужно взять еды, которую можно есть самостоятельно, то есть вне зависимости от хлеба. Вот об этом будет начало этого урока, и дальше мы перейдем на другие темы. Следите, смотрите, начинаем. Итак, говорит Гемара. Обратимся к тексту. Омар Рав Юда, Амар Шмуль. Сказал Рав Юда, сказал Шмуль. Коль шигу лифтан, всякая вещь, которая лифтан, то есть она сопровождает хлеб, кедей лейхоль бой. Количество, которое мы должны взять, это столько, сколько нужно этой еды, дабы съесть с ней две трапезы с хлебом. То есть, грубо говоря, если у нас хлеба нужно там полбуханки, то сколько нужно масла, чтобы намазать на эти полбуханки хлеба? То есть сколько там нужно масла? Для того, чтобы у тебя есть там две трапезы хлеба, это полбуханки. Сколько нужно сливочного масла? Ну, примерно там, я не знаю, 50 грамм, 20 грамм. То есть получается, что если ты делаешь ирув маслом, тебе нужно взять меньше, чем если тебе нужно было бы взять хлеба. Потому что раз масло – это сопровождающая хлеб еда, то тебе достаточно взять там эти 50 грамм, я не знаю сколько, 100 грамм масла сливочного, да, или сыра. Ну, то есть, понимаете, да, например, сколько нужно, чтобы съесть полбуханки хлеба. То есть, грубо говоря, у тебя есть там 4 куска хлеба, 5 кусков хлеба. На каждый кусок хлеба можно положить, достаточно положить один кусочек сыра. Ну, максимум 2, кто любит много сыра. Так сколько, получается, тебе нужно взять сыр? То есть хлеба нужно взять где-то грамм 250, да, там, можно потом посчитать, да, то или там 500 грамм, да, хлеба. А сыра достаточно взять, получается, 200 грамм или там 100 грамм сыра, или там, да, несколько слайсов, да, несколько кусочков нарезанного сыра. Получается, как бы, интересная такая парадоксальная вещь, да, что сопровождающие хлеба вещи, их можно взять меньше, чем другую еду. На две трапезы их нужно меньше. Это такое интересное постановление. То есть мы говорим, что если постановление мудрецов, сколько мы должны взять? Это получается такая интересная логика этого постановления, немножко абсурдная, да? Что ты вот эту вот сопровождающую хлеб еду можешь взять совсем мало и положить ее и сделать из нее ируф, это будет кошерный ируф. Потому что достаточно взять то количество, которое съедается, сопровождая хлеб на две трапезы. Окей? Это называется лейхоль бой. Коль шейно лифтан, всякая вещь, которая обращается опять к тексту, да? Коль шейно лифтан, то, что не является сопровождающим хлеб, кедей лейхоль гемену, это столько, сколько нужно съесть его на две трапезы в день. То есть, например, если у тебя какая-то еда, она не является сопровождением хлеба, она является самостоятельным блюдом. Его нужно взять столько, сколько нужно с ним съесть две трапезы, без хлеба. Окей? Раши говорит, шию коль штей сиуду смемен, чтобы все были обе трапезы из этой еды. И Раши говорит, что а так нужно взять, если сопровождать лелапес бой эсапас, сопровождать хлеб, мазон бет сиуду, да? Еду на две трапезы. Окей, дальше говорит Гемара, басар хай, сырое мясо, кдей лейхоль гемено, чтобы съесть его на две трапезы. То есть сырое мясо не сопровождает хлеб, да? А оно иногда его едят там, если засолили. Раши говорит, ино лифтан не сопровождает хлеб. У байнин кадели холмове нужно столько, сколько съесть от него. Сырое мясо имеется в виду, оно просоленное, и вот его. Не просоленное, мы учили это в трактате Шаббат. Про какую речь идет? Про что имеется в виду сырое мясо? В общем, сырое мясо, да? Так оно столько, сколько съедают его на две трапезы. Басар цали. А вот жареное мясо. Раба омар кдей лейхоль бой. чтобы съесть с ним хлеб. Рав Йосеф говорил, когда лейхоли мену, чтобы съесть от него вместе с хлебом. Наоборот. Лейхоль гимену, есть от него. Лилафейс бой. Лилафейс бой, это значит сопровождать. Сопровождать бой. Бой, сопровождать им трапезу. Это сказал раба. Кадей лейхоль бой. То есть по рабе жареное мясо есть сопровождение хлеба. И поэтому достаточно небольшого кусочка, там, два небольших кусочка жареного мяса, чтобы сопроводить ими хлеб. А рав Йосеф говорит, нет. Столько, сколько нужно наесться жареным мясом, две трапезы. Омар рав Йосеф, сказал рав Йосеф, мона аминула, откуда я это беру, что жареное мясо не есть сопровождение хлеба и нужно его количество? Да, не парсой, есть персы. Ахли табхаки блойхин нахама, поскольку персы едят табхаки, огромные куски мяса, без хлеба, едят стейками, такие сочные стейки, едят без хлеба. Умерли Абай, сказал Абай, у парсои, авы, рубы, дальма, что персы, они что, большинство мира? Почему мы ориентируемся на персов? Мы не должны ориентироваться на какую-то частную группу людей. У нас есть, доказывает Абай, это из Мишны. Ватнан, мы же учили так. Бигде они им ли они? То когда мы говорим о одежде, то есть у нас есть одежда, и у нас есть кусочки ткани. Какие кусочки ткани принимают духовную чистоту, какие кусочки ткани не принимают духовную чистоту. Мы говорим, что они бывают как бы большие куски ткани. Есть мелкий, небольшой кусочек ткани, 3 пальца на 3 пальца. На что он пригоден? То есть бедные берут эти лоскутки и все-таки используют на заплатки. А богатые люди, они только 3 тефаха, там, 3, 30 на 30, да, 3 кулака на 3 кулака, не 3 пальца на 3 пальца, а 3 кулака на 3 кулака, это единственный, так сказать, как бы минимальный кусок ткани, который они используют, они не делают заплатки. И поэтому для богатых людей значение имеет только кусок ткани 30 на 30, да, 3 кулака на 3 кулака. А мелкие куски ткани 3 пальца на 3 пальца не имеют, так это называется big day они им ли они им, то есть бедные люди, для них имеет значение даже мелкие куски ткани, и они принимают духовную нечистоту даже размером 3 на 3 пальца. А богатые люди, у них только 3 кулака на 3 кулака имеют значение, и поэтому они принимают, принимают туму только для богатых людей. Их одежда или их лоскутки ткани принимают туму, духовную чистоту, только при условии, что они являются предметными пользами, только при условии, если они их используют только большие куски 30 на 30. И поэтому они принимают духовную чистоту только в этом случае. Аваль, говорит Гемара, но. Сейчас мы переходим на ламеда мудалев. Аваль, но. Бигдея ширим ли они имло. Но одежда богатых для бедных нет. Говорит Раши, Клоймер, то есть Леоним лоба инен бигде аширим. Эло кивандали диду хазу азли басраю. Поскольку бедным достаточно мелких лоскутков ткани, мы идем за ними, говорит Раши. Оханами здесь также говорит Абай. Апглавдали парсо и лавлифтан. Для персов мясо не сопровождение еды. Кивандали дидан хавилифтан. Поскольку для нас мясо есть да сопровождение дидан. Низги бешиурзута. Нам достаточно небольшого размера. То есть точно так же, как для бедных мы не требуем, чтобы был большой кусок ткани, поскольку они используют и мелкие куски ткани тоже. Точно так же и мы. Нам не нужно большое количество жареного мяса оставлять на ируф, потому что нам достаточно мяса в качестве сопровождения к хлебу. Мы не наедаемся кусками мяса. И поэтому, говорит Абай, мы не должны ориентироваться на персов, которые жрут мясо кусками. А мы можем ориентироваться на себя, что для нас мясо сопровождение хлеба, и мы возьмем, так сказать, два небольших кусочка, которые нам достаточно для того, чтобы вместе с трапезой их съесть, вместе с хлебом. И тогда это будет достаточного размера для ируба. Это то, что Абай задает вопрос на рава Йосефа. Говорит, Абай, вехи тейма, что ты хочешь сказать? Хохо ли хумру, вехохо ли хумру, и там мы устражим, и там мы устражим. То есть здесь мы пойдем за персами, и как бы скажем, что мы пойдем, потребуем большой размер, чтобы будем ориентироваться для тех, кто, для кого мясо важно только в качестве того размера, который они съедают. Да? Точно. И не будем смотреть, что для бедных достаточно размера куска ткани. Для бедных, и мы не заставляем их только кусок ткани. Но это, там это устражение, да, потому что мы говорим, что даже небольшой кусочек ткани принимает духовную чистоту. А здесь устражение будет в другую сторону. Он говорит, говорит Абай, у нас есть доказательство, что так не нужно идти в устражение в обе стороны. Ве-а-таня, Раби Шимон бен Элозер омер, мы же учили в Брайте про Ирувин. Раби Шимон бен Элозер, Раби Шимон сын Элозера, омер, меарвим лихойле в лизокин кадейме зойной. Что Ирув, который мы делаем для больного и для старого, достаточно, чтобы кадейме зойной, столько, сколько ему нужно, ему в пищу. Улеравтан, а человек, у которого есть мощный аппетит, он такой прожорливый человек, да? Равтан. Обжора, да? Бесиуда бейнонис. Достаточно взять среднюю трапезу. Не нужно смотреть на его аппетиты. А нужно посмотреть, достаточно посмотреть на аппетиты нормального среднего человека. Шельколёду. Каше. Действительно, у нас, нам тяжело, мы не можем, так сказать, как бы, да? Ответить на этот вопрос. И поэтому мы, в принципе, должны прийти к пониманию, что мы не ориентируемся на персов, а мы ориентируемся на среднего человека. А для среднего человека жареное мясо уже в небольших количествах этого достаточно для того, чтобы сопровождать хлеб. Говорит Гемара, уми, омар, рабишим бен Лазар, ахи. Разве Раби Шимон бен Лазар говорил так, что мы ориентируемся на среднего человека? В Атане, вот это мы учили. Другую брайту. Раби Шимон бен Лазар омер говорит, «Огмеля хабашан питхо кемелуо». И тут интересная тема. Сугья такая. И мы здесь прям так это коротко упоминает. Но на самом деле нужно это объяснить поподробнее. Мы вчера с Хеврутой, когда готовили этот урок, прям разобрали это. Поэтому я вам сейчас это смогу объяснить. Значит, дело в следующем. У нас есть, предположим, человек, который скончался в какой-то комнате. Теперь есть закон, что духовная чистота распространяется по всей комнате. И поэтому все предметы, которые находились в этой комнате, они принимают духовную чистоту. Ну, те, которые могут принять духовную чистоту. Теперь так. Что происходит с теми предметами, которые стоят за стенами этого дома? Значит, дом, он как бы их экранизирует духовную чистоту. Теперь, а если под крышей дома, ну, крыша дома, предположим, она продолжается как бы как веранда какая-то, и у нас открытые окна, и там тоже стоит какая-то посуда за крышей, за стенами дома. Так вот, логика такая, что если окна открыты, двери открыты, то все, что находится под крышей этого дома, принимает духовную нечистоту. Все. Поскольку окна открыты, двери открыты. Теперь, если мы двери закрыли, то там получается очень интересная вещь. Мы закрыли двери. И если за закрытыми дверями есть какая-то посуда, то если есть выход, с которого мы можем вынести этого мертвого, тогда все закрытые двери, они как бы спасают всю посуду, которая стоит за закрытыми дверями, несмотря на то, что она под одной крышей. Мы говорим, что тума, она как бы, духовная чистота, она не выходит за эти двери. Окей? Но это при условии, если мы можем вынести этого мертвого через какую-то одну конкретную дверь. Мы понимаем, через какую дверь мы можем вынести. Тогда все остальные двери, они как бы остаются чистыми. Но если у нас нет двери, через которую мы вынесем, тогда, опять же, мы смотрим, что она как бы духовная чистота распространяется под этой крышей, несмотря на то, что двери закрыты. Теперь, что будет, если этот человек, он огромный? Как Гемара приводит пример, Огмелех Башан. На самом деле, имеется в виду просто огромный человек. И мы должны его вынести из этого помещения. А вот она, это брайта, Раби Шимон бен Лазар говорит, что крупный человек, мы ориентируемся на вход или выход, который должен быть, чтобы вынести его полностью из этого пространства. То есть мы, да, ориентируемся на конкретного мертвого, а не ориентируемся на какой-то средний вход. Тогда у нас есть опровержение. Здесь Раби Шимон бен Лазар сказал, что мы ориентируемся на среднего человека с трапезой, а здесь написано, что мы ориентируемся на крупного человека, которого мы вынесем через этот вход. Окей? И только тогда мы можем четко указать, что мы вынесем, если у нас есть вход, который позволяет вынести этого крупного человека из этого входа, тогда мы можем сказать, что все остальные входы, то, что стоит за ними, за закрытыми входами, но под этой крышей, будет чисто. Понятно. Но мы видим, что Раби Шимон Лазар есть противоречие в его позиции. С одной стороны, он говорит, что мы идем за средним человеком, а здесь он говорит, что мы идем за конкретным человеком. Как, где логика? Абай отвечает, ва-абай хосам, хейхид ливит. Там, как можно сделать по-другому? Гадмуми нидмамей, венавкей. Что мы можем сделать с этим человеком? Что мы его разрежем на куски и вынесем по кускам? Поэтому мы не можем... Там понятно, что нужно идти, Раби Шимон Лазар говорит, что нужно идти за конкретным. А здесь Ирув, это постановление, которое мудрецы сказали, что нам нужно делать. Так можем ориентироваться на среднего человека. Окей. Говорит Гемара, Ибай Лиху. Был такой вопрос. Плиги Рабон Алео Раби Шимон Лазар Оло. Спорят ли мудрецы с Раби Шимон Лазаром вот в этом вопросе с входами или нет? Тошмо, приди послушай, дома Раба Барбархан, говорил Раба Барбархан, говорил, а ты мне Раби Йоханан. Огмера Хабашан питхо беарба. Он приводил, что Огмера Хабашан, опять же, крупный человек в этом доме, достаточно для него входа 4 тефаха. Несмотря на то, что, а здесь мы говорили, Раби Шимон бен Элазар вроде бы говорил, что должен быть вход, который вмещает его полностью. А мы видим, что вроде бы Раби Йоханан вроде бы приводил четко спор, как бы, что мудрецы говорят и спорят с Раби Шимон бен Элазаром. Какой вход нам достаточно для того, чтобы спасти остальные входы? По Раби Шимон бен Элазару только полный, из которого мы точно его вынесем. А по Раби Йоханан, который привел Раба Барбархана, получается, что достаточно вход, который будет 4 тефаха, всего 40 сантиметров. Говорит Гемара, нет, ничего подобного. Осам деика псохим ктаним туве. Раби Йоханан говорил там про очень конкретную ситуацию. Не про ситуацию, которую говорит Раби Шимон бен Элазар, что есть большой вход. А есть много-много мелких входов, выходов. И есть всего лишь один, который 4. Так все равно придется этому человеку, этим людям, которые будут выносить его мертвого, проламывать там выход новый. Где они будут проламывать? Они будут проламывать там, где самый большой вход. Там, где есть вход 4. И... Тогда все остальные мелкие окошки, входы, да, или какие-то там щели, они все, да, спасаются, если они закрыты. Почему? Потому что понятно, что никто не будет проламывать выход там, где, ну, больше работы. Там, где он уже самый большой, там его и будут ломать. Окей? Аосам деика псохим ктаним. Тува. Там есть много входов мелких. Да, перевод такой. Есть входов мелких много. Тува — это много. В Икаха, да, есть один, дэхавэ арба, на котором есть 4. Дэвадэй, что точно, кико мирвах, когда он будет расширять, бэхауко мирвах, там он будет расширять. Окей? Okay? То есть, получается, Раби Йоханан не спорил с Раби Шимон бен Элазаром, а он говорил про другую ситуацию, поэтому мы, получается, говорит Абай, что нет спора, а есть другая ситуация. Ома Раби Хия, сказал Раби Хия бар Раваши, сказал Раби Хия сын Раваши, ома Рав, сказал Рав, миарвим басар хай, что мы делаем ирув бы басар хай. Вроде очевидная вещь. Ом Рав Шими бар Хия, миарвим бы бейцем хайус. Можно делать ирув и сырыми яйцами. Векама, сколько? Ома Рав Нахман бар Ицхак ахас. Это нужно не писать. Сина ом Рав Ицхак штайм. Два яйца. Два яйца это, два сырых яйца это достаточно для того, чтобы сделать ими ируф. То есть сырым мясом, сырыми яйцами можно делать ируф. Почему? Потому что сырое мясо иногда его едят, сырые яйца их пьют, да, когда не опасаются сальмонеллеза, их можно пить. Окей. Дальше Гемара продолжает. Анудер мин амазон мутар. В Мишне написано, тот, кто принимает обед. Мутар бе маим, миномазор мутар бе маим у бе мелах. Ему можно есть вино и пить воду и есть соль. Что имеется в виду? Значит, в главе Матот мы учим, что есть такое понятие недр. Да? И человек своим словом может принять на себя обет, запрет и запретить себе какую-то даже разрешенную вещь. В трактате Недарим, Безрат Ашем, дойдем до него, там написано, что человек делает это себе кмо курбан, как жертву. То есть он делает это себе, принимает на себя святость, как будто бы этот предмет, он становится для него как будто бы жертвенным. Как будто бы, только для него лично. Это отдельное постановление Торы, которое позволяет сделать абсолютно будничный предмет по отношению к одному человеку в совершенно другом статусе. Это называется недр. Okay? Это называется принять обет. Есть другое понятие, понятие швуа. Человек клянется. Что значит клянется? Он говорит, что некое действие, которое он собирается сделать или не сделать, оно истинно до такой степени, как будто настолько, насколько истинно существование Всевышнего. Okay? Это определение, которое я слышал от своего Рош Шивы. Теперь, оно написано в книге Хинух. Да? Теперь, недер, когда человек понимает недер, он как будто бы дает определенный статус самому предмету. Когда же человек принимает швуа, клятву, он заставляет себя, самого человека, не делать или делать определенные действия. То есть принципиальная разница между недер – это отношение к предмету, как правило, то есть это предмет, он является, получает новый статус по отношению к одному человеку. А швуа – это когда человек принимает на себя дополнительный запрет или повеление. Окей, это разница. Теперь человек надар минамазон. Он говорит, он принимает никакой еды, он, у него будет, вся еда будет недр. Что значит недр? Вся еда будет ему запрещена. Теперь гемара будет говорить, о чем идет речь. Но ему что можно? Ему можно майм умелах. Соль и воду. Она не называется мазон. То есть он надар мина мазон от то, что называется пища. Вода и соль, говорит гемара, это не пища. Говорит гемара, мелаху маем гуды лоикри мозон. Вода и соль не называется мозон, пищей. Га коль миля икри мозон. Все остальные вещи называются пищей. Тогда, говорит, лейма тиет юфта. Тогда у нас получается опровержение позиции Рава и Шмуэля. Домар. Рав и Шмуэль дамри тарвай. Рав и Шмуэль сказали оба. Эн мивархим борем мидам зонош. Благословление, создавший виды пищи, элу альхамеш миней даган бильвад, а только на продукты из пяти видов злаковых. То есть мезонот не благословляют, а только на это. А мы здесь видим, что мазон пищей называется и всякая пища, кроме воды и соли. Говорит гемара, влоу, твиней, хадо, зимна, разве уже не опровергли позицию Рава и Шмуэля однажды? Говорит гемара, лейма, тогда скажи, ти хавей, ти юфтаю нами мего. У нас будет опровержение их позиции и отсюда тоже. То есть, их позиция уже опровергнута. И отсюда тоже будет опровергаться их позиция. Что значит опровергнута их позиция? Имеется в виду, что постфактум благословление мезонот, пища, помогает на всякую еду, на любую еду. То есть изначально бы только на 5 видов злаковых, но постфактум только можно на любую еду сказать мезонот, это будет верно, потому что любая еда, она пища. Любой продукт, он пища. Окей. Нас говорит гемара, что действительно не пища, это только вода и соль. На самом деле было очень интересно сегодня это с Хеврутой обсудить. Значит, не пища. Вода тоже нужный организму элемент. И соль тоже нужный организму элемент. Но вопрос, я так понимаю, что мы нашли какое-то определение. Мири говорит, есть что-то, что человеку утоляет голод, а есть, Мири говорит, что-то, что человеку дает ощущение сытости. То есть вот эти два критерия. Утолять голод и ощущение сытости. Еще есть третий критерий, который, мне кажется, это в нем есть какие-то питательные вещества, которые питают организм чем-то полезным. То есть это третье определение. Ну, нужно в них разобраться, где, когда мудрецы использовали их. Омар Равуна, сказал Равуна, речь идет «Беоймер коль азан алай». Когда человек говорит «все, что питает на меня, на меня будет запрещенным. Все, что питает мне, то есть или на меня, будет запрещенным. Маим умелах, а вода и соль, удело зайни, они не являются тем, что питает. Гаколь мили, зайни, все остальные вещи питают. Веаома раба барбархана, вот это раба барбархана, кихава язлина, бастрей дараби йохан, когда я шел за раби йохан, лемехель пирот дегеносар, когда мы ели плоды земли вокруг Тивериадского озера, вокруг озера Кинерет. Киавинан беймея, когда нас было 100, хавин минактинан леколь хад вехад, ассора ассора, мы собирали каждому по 10. Да? Киавинан бей ассора, когда нам там было 10 человек, хавин минактинан, мы брали леколь хад мея-мея, каждому по 100. То есть мы этих невероятно вкусных плодов из Зора, района около Тивериадского озера, вокруг озера Кинерет, там были такие вкусные плоды, невероятно, да, что мы ели каждый по 100 веколь мея минайгу, и каждый 100 из нас, лоя ави махзик ле уцина баст лоса, мы держали корзину трех размером 3 сеа, огромные корзины, да, каждая по 3 сеа, ваве ахилу ли кулгон, мы съедали все. Вомар швоса, и он говорил, Раба Бахана, клятва, клянусь, дало тайм ли зьюны, что я не ел хлеб, не ел зьюн, не ел что-то, что пища. И Гемара говорит, что значит не ел пища, что пища. То есть мы видим, что остальные вещи, они тоже называются пищей. Говорит Гемара, да нет, он это не ведом, имеет в виду мезойно, я не ел что-то хлебного. То есть я съедал, но не ел ничего хлебного. Но в принципе все плоды, они да, тоже называются зайны, они да, тоже пища, они тоже питают. Поэтому не нужно мне из этой истории не нужно мне доказывать, что вот это вот не называется пищей. Все называется пищей. Только он говорит, что мне не нужно было даже есть хлеб. То есть я так вот. Окей, говорит Гемара. Омар Равуна, Омар Рав, сказал Равуна, сказал Рав, швуа, клятва. Шило ухаль кикар зу, меарвин ло ба. Вот интересно, да? Что мы здесь сказали? Что тот, кто принимает на себя обед, да, ему можно от всякой пищи, когда он говорил, все, что питает, мне будет запрещено, ему можно пить воду и есть соль. Окей, это bottom line, это шура тахтуна, как бы вывод. Теперь Гемара говорит такую вещь, что Равуна говорил, что человек, который говорит, клянусь, что я не буду есть эту буханку, этот кикар, можно ему сделать ей ируф. Но если он говорит «кикар зу алай», если он принимает на себя обет от этой буханки, у меня будет обет, на меня эта буханка запрещена, «эн мэрвим лоба», тогда нельзя сделать ему ируф на эту буханку. То есть есть разница, когда человек принимает клятву, а есть разница, когда человек принимает обет. Если он принимает на себя недер, тогда ему нельзя сделать на эту буханку ируф. Но если он принимает на себя клятву, можно сделать ему на эту буханку ируф. Почему? И Раши объясняет. Дело надар элу меахила. Он принимает запрет только от еды. Вимишум дело и хазелей. Но если ему это не пригодно, хазель ахрин, ему это пригодно, другим это пригодно. Миди давай нозебэйн. Как мы учили в Мишне, точно так же, как можно нозеру, да, сделать ируф на вино. Несмотря на то, что нозеру вино запрещено, другим можно. А вот когда он говорит «кикар зу алай», вот эта буханка мне, на меня будет запрещена, говорит, следует из его слов, что всякое удовольствие, всякая польза ему будет запрещена. То есть все, что на, все мне от этой буханки будет запрещено, так сделать на нее ируф тоже будет запрещено. Потому что это польза определенная с этой буханки. То есть, когда он запрещает только еду, не ешь ее, но другим она еда, хорошо, так можно сделать ируф. И для других еда достаточно, чтобы ты мог сделать ируф. Но если любая польза, так сделать ируф, это тоже польза. А вот эта мысль, которую мы сейчас формулируем. Гемара на нее задаст вопрос. Посмотрим. Мейси, нападает Гемара, оно и дымина кикор меарвим лойбо. Человек, который принимает обед от буханки, можно делать ему ей ру. Опа. То есть мы сказали, что с одной стороны, Равуна сказал, что принимает на себя обет, да? Нельзя. И стандартный обет говорит, когда он принимает my love, стандартный обет, когда он говорит домар алай, что она запрещена, а написано, что можно. Ты сказал, что когда говорит алай, на меня запрещено. Любое удовольствие имеется в виду. А есть брайтов, в которой написано, что обет, принимает на себя обет, можно. И стандартный обет, он обычно в формуле алай. Как говорят, ло. Там имеется в виду домар зу, что вот эта буханка, я не буду ее есть. Логично, то, что ты говоришь. Дектани, ибо написано, сейфа, конец этой брайты, продолжение брайты. Имасай, когда? Безманши омар швуа шилой тамена. Когда можно, когда он принимает на себя обет, который называется клятва, что я не буду ее пробовать. Аваль. И тогда можно сделать какой вывод? Аваль амар алай. Когда он скажет на меня, май, какой будет закон? Охинами, дэйн мэрвим дубо. Так и действительно, что не будем мы ему делать на нее ируф. Говорит Гемара, ах, если ты так хочешь сделать вывод, адитани кикар зу эгдэш, там есть продолжение этой брайты. Там написано, так, если он сказал, буханка это будет святым, эйн мэрвим дубо, нельзя делать и на нее ируф. Лефишэйн мэрвим бэгдэш, потому что нельзя делать ируф святым. Зачем нужно бежать до случая, когда он сказал про эту буханку, что она будет святой? Лифлюк, раздели в лиснебадида. Раздели в формулировке не сделать ее святой, а в самой формулировке сделать принятие недера. Если он говорит, я не буду ее есть, или я принимаю на себя, можно будет не бежать для запрета, для как бы обратного случая к вопросу, я сделал это как жертву, а может просто я принял на себя. Можно было бы написать вот так. Бема, дворим, амурим, про что речь идет. Деомар зу, когда он говорит, вот эта буханка будет мне запрещена для еды. А валя мара лай, когда скажет, на меня будет запрещено. Эн мярм лобо. Не будет, не делаем ему иру. Омар лехо равуна, скажет тебе равуна. Эло май коль эйх деомар лай мярмин. Что ты хочешь мне сказать? Всякий раз, когда он говорит, на меня можно делать иру. Каше рейше, тогда тебе тяжело. Начало, которое мы привели, вот это вот, что там написано, только тогда, когда он сказал клятву, что я не буду пробовать. Значит, из этого начала ты видишь, что мое высказывание верно. Что ты мне задаешь вопрос из продолжения, которое убегает к вопросу от сделать святым? Ведь из начала, да, есть доказательства моему пониманию. Говорит Гемара, ахсури мехсер. Значит, наша брайта, вот эта вот, которую мы сейчас обсуждаем, она... В ней и нужно сделать редакцию. В ней есть недостаток. Вахиктани, и так нужно ее написать. Анудермина кикар, человек, который принимает обет от буханки, меарвин лойбо. Можно сделать ему ей ируф. Из этой буханки можно сделать ему ируф. Вафилу амар алай. И даже если он скажет на меня, наса, это становится кеомер шваш лойтамену. Клятва, как будто я не буду ее пробовать. То есть даже когда он говорит «алай» на меня, нет, на самом деле он имеет в виду только, что он не будет ее есть. Он не принимает на себя запрет пользоваться ей вообще. Тогда говорит Гемара «миколь маком каше ле равуна». Все равно тяжело. Равуна же что сказал? Что если он сказал «зу, эту не буду есть», можно. «На меня это» нельзя. Так все равно каша, все равно тяжело. Говорит Гемара, на самом деле Равуна удомер к Раби Элиэзер. Равуна на самом деле идет по позиции Раби Элиэзера. Детани, мы учили в Брайте, Раби Элиэзер, Омер Раби Элиэзер говорит, швуа шло ухальки карзу, мэрвин луба. Раби Элиэзер говорит, что клянусь, что не буду есть эту буханку, можно делать ему иру. Кикарзу алай, эта буханка будет на меня, как в запрете нет, недер. Эн мэрвин луба, не делают ему ей Ируф. То есть у Равуна все нормально, он идет по позиции Раби Элиэзера, да, а мы говорим как мудрецы, все без седер. Говорит Гемара, уми ома Раби Элиэзер хахи, разве Раби Элиэзер такой говорил? Ватань, вот эти мы учили. Зе клаль, общее правило. Адам осер ацмо боихель меарвин луба. Человек, который запрещает себе еду, мы делаем ему из нее Ируф. Охе, охель анисар ло ле адам. еда, которая запрещена ему, человеку, эн ми арвим лобо. Мы не делаем ему иру. То есть мы говорим, что, опять же, да, полное удовольствие запрещаем. Только еда разрешаем. Раби Элиэзер говорит, оймер, человек, который говорит, кикар зуалай. Раби Элиэзер говорит, когда человек говорит в, на меня, в таком вот формулировке, можно делать иру. Кикар зу, когда он говорит, буханка это эгдеш, будет святой, тогда только мы не делаем эн ми арвим лобо. Лефише эн ми арвим бэгдэшойс, поскольку нельзя делать ируф тем, что называется эгдеш, тем, что называется святое. Святым мы не можем делать ируф, поскольку это называется использование святого. Но все остальное Раби Элиэзер разрешает. А как ты можешь говорить, что Раби Равуна говорит, что алай это запрещенная формулировка на меня? И так ты привел брайту Раби Элиэзера. У нас есть брайта, который говорит про Раби Элиэзера по-другому. Говорит, гемара трейтаной. На самом деле, два мудреца времен Мишны, которые приводят позицию Раби Элиэзера, вали бы Раби Элиэзера, они оба идут по позиции Раби Элиэзера. А Рав Уна шел по одному из этих мнений. То есть, что мы получаем в сухом остатке? Что Раши здесь говорит, здесь такая принципиальная позиция, да, мы потом ее посмотрим еще, да, что когда человек получает удовольствие от этого, от этой буханки, тогда у нас встает вопрос, собственно говоря, из-за того, что он получает удовольствие, если у него есть запрет получать удовольствие, тогда у нас есть вопрос, а можно ли ему сделать ирув из этой буханки. Но если он не получает удовольствие от этого буханки, весь его запрет просто есть эту буханку, то нет никакой проблемы сделать из нее ирув. Почему? Потому что достаточно, чтобы она была едой хотя бы для других людей. Тогда уже можно делать ирув. Это постановление мудрецов. Вот и все. А потом, без раташем, попозже, на следующем листе, мы посмотрим, если человек получает удовольствие, есть ли такая проблема или нет. Потому что, в принципе, если он делает ирув ради заповеди, то он получает удовольствие от заповеди. А от заповеди невозможно заставить его получить, запретить делать, получать удовольствие. Почему? Потому что заповеди он делает не ради удовольствия, а ради того, что он должен делать заповеди. И поэтому, несмотря на то, что он получает какую-то пользу, удовольствие имеется в виду польза, он получает какую-то пользу от этого, это не запрещает ему сделать с этим заповедь. Но об этом на следующем уроке. А сейчас мы остановимся и Беэзрат Ашем на следующем нашем листе, полулисте, на следующей странице, мы поговорим о том, собственно говоря, почему достаточно того, чтобы это была еда не для человека, непосредственно которому делают рув, а хотя бы для каких-то других людей. Спасибо большое. Об этом на следующем уроке. До свидания.